Глава 11.
Ничто, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, проснулся он позже, нежели думал. Это была первая неприятность. Вставший он послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово. Но донесли, что бричка еще не была заложена и ничего не было готово. Это была вторая неприятность. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в том случае, когда нужно скоро ехать.
Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать.
Ах ты, чушка, чурбан! А прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?
Да время-то было. Да вот и колесо тоже, Павел Иванович. Шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста. Шибень такой везде пошел. Да если позволите доложить, перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает.
«Подлец ты!» – вскрикнул Чичиков, сплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился. «Убить ты меня собрался, а? Зарезать меня хочешь? На большой дороге меня собрался зарезать разбойник!» 3 недели сидели на месте. Хоть бы заикнулся беспутный. А вот теперь к последнему часу и пригнал, когда уж почти на чеку. Сесть бы доехать, а? А ты вот тут ты и напакостил. Ведь ты знал это прежде, ведь знал это, а? Отвечай, знал, а?
Знал, отвечал Селифан, потупивши голову.
Так зачем же тогда не сказал, а? На этот вопрос Селифан ничего не ответил. Но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе.
Вишь ты, как оно мудро случилось. И знал ведь, да не сказал.
А вот теперь ступай, приведи кузнеца, да чтоб в 2 часа все было сделано. Слышишь, непременно в 2 часа. А если не будет, так я тебя в рог бараний согну. Герой наш был сильно рассержен. Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездила с ним по дороге для внушения надлежащего страха кое-кому. Около 1/4 часа слишком провозился он с кузнецами, пока месть сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно 6. Как он не горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на страшный суд, но кузнецов ничем не проняло. Они совершенно выдержали характер. Не только не отступились от цены, но даже провозились за работы вместо 2 часов целых 5,5. Но всему бывает конец. И бричка, в которой ездят холостяки, которая так долго застоялась в городе и так, может быть, надоела читателю, наконец выехала из ворот гостиницы. «Слава тебе, Господи!» – подумал Чичиков и перекрестился. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами – бабами, бойким бородатым хозяином, Бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за 800 верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными ловчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочими лезгой, рябы, шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту и другую сторону. Пропадающий далече колокольный звон, вороны, как мухи, и горизонт до конца. Русь! Вижу тебя, бедно, разбросано, неприютно в тебе, но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песни? Что в ней, в этой песне? Что глядишь ты так? И зачем все, что не есть тебе, обратило на меня полное ожидание очи? И еще полное недоумение, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим простором. Что пророчит сей необъятный простор? Неестественной властью осветились мои очи. Какая сверкающая, чудная, незнакомой земле даль. Русь! Держи, держи, дурак! Кричал Чичиков Селифану. Вот я тебя палашом! Кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами воршин. Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж. И как призрак исчезла с громом пыль тройка. Боже, как ты хороша подчас, далекая-далекая дорога. Сколько раз, как погибающий, тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала. А сколько родилось тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений. Но и наш друг Чичиков чувствовал в то время не совсем прозаические грезы. А посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только назад, желая увериться, точно ли выехал из города. Но когда увидел, что город уже давно скрылся, он занялся только одной дорогой. Посматривал только направо и налево, и, наконец, и дорога перестала занимать его, и стал он слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор признается этому даже рад, находя таким образом случай поговорить о своем герое. Ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то Балы, то дамы. Но теперь отложим совершенно все в сторону и прямо займемся делом. Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой нравился читателям. Полноты ни в коем случае не простят герою дамы. Отвратившись, скажет: «Фи, такой гадкий!» Увы, это все известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора, наконец, дать отдых бедному добродетельному человеку. Потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек». Потому что обратили в лошадь добродетельного человека. И нет писателя, который бы не ездил на нем понука и кнутом, и всем, чем не попало. Потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела. Нет! Пора, наконец, припрячь и под лица. Итак, припряжем подлеца. Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные, бог ведает. Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно. Сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко. Ни друга, ни товарища в детстве. Маленькая горенька с маленькими окнами, не отворявшемуся ни в зиму, ни в лето. Отец, больной человек в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу. беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший, стоявший на углу песочницу. Вечные сидения на лавке с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах. Знакомый навсегда суровый голос опять задурил, отзывавший в то время, когда ребенок наскуча однообразием труда приделал к букве какую-нибудь кавыку или хвост. И вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев. Вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо. И в один день с первым весенним солнцем и разлившимися потоками отец, взявший сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем Сороки. Ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичкова. На Сороке тащились они полтора дни слишком. На дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареную баранину, и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули неожиданным великолепием городские улицы, заставившие на несколько минут разинуть рот. Потом Сороока бултыхнулась вместе с тележкой в яму, которой начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью. Долго работала она там всеми силами, месила ногами, подстрекаемая и горбуном, и самим барином, и, наконец, втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями перед стареньким домиком. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавший на другой день, выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз. Дана была полтина меди на расходы и лакомства. И, что гораздо важнее, умное наставление. Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то хоть и в науке не успеешь, и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат. А если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могло быть тебе полезно. Не угощай и не подчивай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали. А больше всего береги и копи копейку. Эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует, и в беде первый тебя выдаст. А копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделай. Все проживешь на свете копейкой. Давший такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей Сороке, и с тех пор уже никогда больше его не видел. Но слова и наставления заронились глубоко ему в душу. Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось. Отличился он большим прилежанием и опрятностью, но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении с товарищами точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощение, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказывать себе во всем. И сданный отцом полтины не издержал ни копейки. Напротив, в тот же год он сделал к ней приращение, показав оборотливость почти необыкновенную. Слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал. Очень выгодно. Потом продолжение некоторое время пустился на другие спекуляции. Именно вот какие. Накупивший на рынке съестного садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, признак подступавшего голода, он высовывал ему из-под скамьи, будто невзначай, угол пряника или булки, и, раззадоривший его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Когда набралось денег до 5 рублей, он мешочек зашил и стал копить другой. В отношении начальства он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надо бы заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков. Ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или вдруг ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность», — говорил он. «Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях, ты у меня поголодаешь». И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и глотал по суткам. «Способности и дарования – это все вздор», – говорил он. «Я смотрю только на поведение». Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне уж лучше пей, да дело разумей». И всегда рассказывавший с наслаждением на лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит, что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе, и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как не щипали его сзади. Как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всего триух. Учитель ходил в триух. Подавший триух, он выходил первый из класса, старался ему попасться 3 раза на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостояние во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер его отец. В наследство оказались 4 заношенные безвозвратно фуфайки, 2 старых сюртука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицы за 1000 рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В то же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить. Наконец, и пить уже было не на что. Больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники, остряки, в которых ему мерещилась беспрестанная непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное. Один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи его бросили, сказавший: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих. Слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. При смерти на одре привел Бог заплакать, произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав, а Чичиков прибавил тут же: «Эх, Павлуша, вот как переменяется человек! Ведь какой был благонравный, ничего буйного, шел на дух, сильно на дух». Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так суровой, черства, и чувства были до того притуплены, что он не знал ни жалости, ни сострадания. Он чувствовал и то, и другое. Он бы даже хотел помочь, но только чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать. Словом, отцовское наставление «береги и копи копейку» пошло впрок. Но в нем не было привязанности собственных деньгам для денег. Им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им. Ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всеми достатками. Экипаж, дом, отлично устроенный, вкусные обеды. Вот что беспрерывно носилось в голове его, чтобы, наконец, потом, со временем, вкусить непременно все это. Вот для чего береглась копейка. Скуп отказываем до времени себе и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках богатые упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок». И все, что не отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть. Так сильно было у него желание скорее приняться за дело в службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. В дальних захолустьях нужна протекция. Местечко досталось ему ничтожное, жалование 30 или 40 рублей в год, но решился он жарко заняться службой, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпение и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги. Не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас со сторожами и при всем том умел сохранить опрятность. Порядочно одеться и сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков. Представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенно не употреблением никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога. Он попал под начальство уже престарелому повыдчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости. В суровой сообразности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение. Но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах. Рассмотрел внимательно чинку перьев, каким писал он, и, приготовивши несколько по образцу, их клал ему всякий раз под руку. Сдувал и сметал со стола его песок и табак, завел новую тряпку для его чернильницы, отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия, чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены. Но все это осталось решительно без всякого замечания, так как будто ничего этого не было и делано. Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь. Узнал, что у него была зрелая дочь с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороха. С этой стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз на суп против ее, чисто одетый, накрахмаливший сильно манишку, и дело возымело успех. Пошатнулся суровый повыдчик и зазвал его на чай. И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку, и сахар, с дочерью обращался, как с невестой, повыдчика звал папенькой, целовал его руку. Все положили в палате, что в конце февраля перед Великим постом будет свадьба. Суровый повыдчик стал даже хлопотать за него у начальства. И через несколько времени Чичиков сам сел повыдчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связи его со старым повыдчиком. Потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повыдчика перестал звать папенькой, не целовал больше его руки, а о свадьбе дело так и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай. Так что старый повыдчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул! Надул, чертов сын!» Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло все легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира. И приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он непродолжительное время то, что называют «хлебное местечко». И воспользовался им отличным образом. Устроено было так. Как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражается на Руси, «Нет, нет», — говорил он, с улыбкой удерживая его руки, «вы думаете, что я? Нет, нет, это наш долг, наша обязанность, без всяких возмездий мы должны сделать. С этой стороны уж будьте покойны, завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам и заботиться не нужно самим, все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: Вот, наконец, человек, каких нужно побольше. Это просто драгоценный алмаз. Но ждет проситель день, другой, не приносит дело на дом. На третий тоже. Он в канцелярию. Дело и не начиналось. Он к драгоценному алмазу. «Ах, извините», — говорил Чичиков, «извините», — очень учтиво схвативший его за обе руки. «У нас было столько дел, мне право неудобно, но завтра же все будет сделано, завтра непременно». Мне даже совестно, и все это сопровождалось движениями обворожительными. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дела на дом. Проситель берется за ум. Да полно, нет ли чего. Выведывает. Говорят, нужно дать писарем. Почему же не дать? Я готов. Четвертак, другой. Нет, не четвертак, а по беленькой. По беленькой писарем? — вскрикивал проситель. Да чего вы так горячитесь, — отвечает ему. Оно так и выйдет. Писарем и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству. Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит, на чем свет стоит, новый порядок вещей. Прежде было, знаешь, по крайней мере, что делать. Принес правителю красную, да и дело в шляпе. А теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься. Черт бы побрал без корысти чиновное благородство. Проситель, конечно, прав, но зато теперь нет взятошников. Все правители дел – честнейшие и благороднейшие люди. Скоро представилось Чичку поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия по построению какого-то казенного, весьма капитального строительства. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. 6 лет возилась около здания. Но климат, что ли, мешал, или материал уж был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем, в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли там был получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только теперь стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост, наконец, был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удерживаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собой. Оказались кое-какие излишества. Он завел довольно хорошего повара. Да, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою. Уже покупал он весьма недешево какие-то мыло для сообщения гладкости кожи. Уже... Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник. Человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул их всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты на каждом шагу, недостающие суммы, заметил ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности, дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов. Все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на неприятность, не понравилось. Почему именно, Бог ведает. Иногда даже непросто, и бывает непросто это понять причину. Ну что ж, сказал Чичиков, зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивая. Плачем горю не пособить, нужно дело делать. И вот решился он сызнова начать карьеру. Вновь вооружился терпением. Вновь ограничился во всем, как непривольно, нехорошо было, развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. 2-3 должности должен был переменить в самое короткое время. Нужно знать, что Чичиков был самый благоприятный человек, какой-либо когда существовал на свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту. Любил, чтобы в канцелярии были столы из лакированного дерева, и все было бы благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должностного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дня переменял на себе белье. А летом, во время жаров, даже и всякий день. Всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку. И во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки. И потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличием в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал был он полнеть и приходить в те круглые приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства. И уже не раз поглядывал в зеркало, подумывал о многом приятном, о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями. Но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая, какой же я стал гадкий!» После долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш. Переносил сильно, терпеливо переносил и перешел, наконец, в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышления. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: вот бы куда перебраться. И граница близкой просвещенной люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии. И он рассуждал справедливо, что таможня, как бы это ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синицей в руках, теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни. И добрался. Так, за службу свою принялся он с рвением необыкновенным. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности, прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявши руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было чутье собачье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку. И все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать? Или не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами. Или позвольте вот я ножичком немного распорю подкладку ваших шинелей». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснялось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и не весь в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в голову забраться, и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться и, оттирая пот, выступавший мелкой сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну-ну-ну». Продолжительное время не было от него никакого житья контрабандистов. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведений начальства. Он получил чин и повышение, и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средства исполнить его самому. Ему в тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов, обдуманно правильным образом. На миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведения о нем и даже отказал подосланным подкупить. Сказал сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, ту же минуту дал знать обществу, сказавшие: «Теперь пора». Чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то, что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действию. Действие началось блистательно. Читатель без сомнения слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, который, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабанских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуя он сам в этом предприятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После трех или четырех бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по 400 тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за 500, потому что он был побойчее. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников. Чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько выпивший, Чичиков назвал другого чиновника Поповичем. А тот, хотя действительно был Попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему так же сильно и необыкновенно резко. Именно вот как: «Нет, врешь, Я статский советник, а не Попович. А вот ты так Попович. И потом еще прибавил ему в пику для большей досады. Да вот, мол, что. Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него же приданное ему название. И хотя выражение «вот, мол, что» могло быть сильно, но недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Статский советник хоть и сам пропал, но таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг, как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали, что наделали. Статский советник по русскому обычаю с горя запил, но коллежский устоял. Где подействовал приятность оборотов, где трогательной речью, где покурил лестью, ни в коем случае не портящего дела, где всунул деньжонки, словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестием, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему. На все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тыщенок десяток, запрятанных про черный день, до дюжины две голландских рубашек, до небольшая бричка, в какой ездят холостяки, до два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, до таможенные чиновники, движимые сердечной добротою, оставили ему 5 или 6 кусков мыла для сбережения свежести щек. Вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш. Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову. Это назвал он потерпеть по службе за правду. Надо б надать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, что было достаточно было, если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая степень справедливости. Почему ж я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто же зевает теперь на должность? Все приобретают. Несчастным я не сделал никого. Я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру. Пользовался я от избытков. Брал там, где всякий брал бы. Не воспользуюсь и я, воспользовались бы и другие. За что же другие благоденствуют и почему я должен пропасть червью? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствует мне угрызение совести, зная, что даром бременю землю? Что скажут потом мои дети? Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Какой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если б не вопрос, который неизвестно почему, приходит сам собою. А что скажут дети? Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его. Там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь, и в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием еще не приобретшим у нас гражданства, толкаемых со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыкание в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно – похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени, расстроено оно было скотскими падежами, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников и, наконец, бестолковием самого помещика, убиравшего у себя в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до последней копейки. Так что уже и не на что было есть. По этой причине понадобилось, наконец, заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивший всех, без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка. Все же хоть по бутылке Мадеры придется влить во всякую глотку. И так, расположивший всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян вымерла, так чтобы не было никаких потом привязок. Да ведь они прививка и сказки числятся, сказал секретарь. Числятся, отвечал Чичиков. «Ну, чё ж вы оробели?» – сказал секретарь. «Один умер, другой родится, а всё в дело годится». Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. «А между тем, героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. Эх, я один, простота, – сказал он сам себе, – ищу рукавицы, а обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их, положим, 1000, да положим, опекунский совет даст по 200 рублей на душу. Вот уж 200 000 капиталов. А теперь же время удобное. Недавно была эпидемия. Народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует. Все полезло в Петербург служить. Имение брошено, управляется как не попало. Подати не уплачивается с каждым годом все труднее. Так что мне с радостью уступит их каждый уже только потому, чтобы не платить за них подушных денег. Может, в другой раз так случится, что сынова я еще и зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну, да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, то хорошо, что предмета покажется всем невероятным. Никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод. На вывод. Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром. Только заселяй. Туда я их всех и переселю. В Херсонскую их. Пусть их там живут. А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. Если захотеть освидетельствовать крестьян, пожалуй, я и тут не прочь. Почему же нет? Я предоставлю свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова Слобода или по имени данному при крещении сельцо Павловское. Вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо что ни говори, не приди в голову Чичикова эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма. Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертности и прочего-прочего. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу. Это вина Чичикова. Здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней. Итак, вот весь налицо наш герой, каков он есть. Кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный в совершенстве добродетели, это видно. Кто же он? Стал быть, подлец. Почему ж подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь 2-3 человека. Да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель. Приобретение вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых. Быстро все превращается в человеке. Не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовольно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась, врожденным на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти. И все не похожи одна на другую. И все они низкие, прекрасные. Вначале покорны человеку, и потом уже становятся страшными властелинами его. И, может быть, всем же самым Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него. И в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэте. Но не то тяжело, что будут недовольны герои. Тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни, автор, поглубже в его душу, не шевельни на дне его того, что ускользает и прячется от света. Не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям. И все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой, перед глазами. Зато по окончанию чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешущему всю Россию. Да, мои добрые читатели, Вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность? Зачем, говорите вы? К чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы. Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю с полгоря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться со своим героем. Еще немало пути, и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку. Две большие части впереди. Это не безделица. Эх-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что же ты сказал Чичиков Селифану? Ты! Что? Сказал Селифан медленным голосом. Как что? Гусь ты! Как едешь? Ну же, потрагивай. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине Чубарова, после чего тот пустился рысцой, да помахнувший сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! Хе-хе!» Плавно подскакивая на козлах, по мере того, как тройка взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей коже на подушке, ибо любил быструю езду. Но какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Ай, черт побери все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда мне слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. Летят версты, летят купцы на облучках своих кибиток. Летит с обеих сторон лес с темными строями елей сосен, с топорным стуком и вороньим криком. Летит вся дорога невесть куда, в пропадающую даль. И что-то страшное есть в всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет. Только небо над головой, да легкие тучи, да продирающийся месяц. Одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица, тройка! Кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться. В той земле, что не любит шутить. Ровним гладнем разметнулась на полсвета. Да, и ступай считать версты, пока не заребит в очи. И, кажись, не хитрый дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем. А привстал да замахнулся, да затянул песню, кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг. Только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она понеслась, понеслась, понеслась. И только видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли и ты, Русь, что бойко необгонимая тройка несешься?
дымом дымится под тобой дорога. Гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? И что значит это наводящий ужас движения? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони! Что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чутко ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню? Дружный разум напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху. И мчится вся вдохновенная Богом Русь! Куда ж несешься ты? Дай ответ!
Не дает ответа.